Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси Святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу, верных чад Твоих, в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани, лишенных крова и в изгнании сущих, в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». И в начале этого часа приглашаем послушать программу, подготовленную журналистом Еленой Смирновой к столетию со дня блаженной кончины святого праведного Алексия Мечева, старца московского. Эту дату мы будем отмечать 22 июня, ну а на днях 11 июня состоялось празднование 600-летия явления уникальной святыни, чудесным образом обретенной на Ярославской земле, которую мы привыкли называть Гаденовским по имени места, где в Переславском Никольском монастыре, в храме святителя Иоанна Златоуста, пребывает эта святыня. Рассказ об этом мы услышим от Василия Владимировича Кухаря, организатора и участника нескольких всероссийских крестных ходов с копией небоявленного Гаденовского креста.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Елена Смирнова. Сегодня у нас передача посвящена одному из самых любимых батюшек. 22 июня мы всегда празднуем память блаженной кончины святого праведного Алексия, старца московского. Кончина его действительно была блаженной, хотя община, или, как говорили в храме святителя Николая в Клёниках, община, была поражена, что она осталась без своего любимого пастыря. Но он оставил после себя наследника, своего сына. И, как мы знаем, в храме на Моросейке святителя Николая в Клёниках есть два святых – отец и сын. Это большая редкость, чтобы сразу такая династия святых была в одном храме. Святой священномученик Сергий, о котором батюшка Алексей говорил, что он будет выше его, сказал такое слово на парастасе в честь памяти отца Алексея. «Наше сознание все время занято только одной мыслью – о том, кого схоронили. Наше сердце каждую секунду покрывает его самыми нежными ласками. Батюшка слишком жил в наших душах, чтобы смерть его могла быть концом его жизни в нас. Мы плачем, мы опустили его тело в могилу. Потеря его для нас невосполнима. Но печаль по батюшке нас не убивает. Великая и сокровенная тайна единения продолжает свое существование. Следовательно, батюшка продолжает в нас жить. И пока мы батюшкины, до тех пор нет конца его жизни в нас. Любовь и ревность благая не знают безысходных положений. Они способны оживить камень, а вера в бессмертие души сбрасывает могильную плиту как с самого покойника, так и с наших сердец. И прежде чем батюшка воскреснет при втором пришествии Иисуса Христа, он уже воскрес в наших сердцах. Сегодня о святом праведном Алексее, старце московском, и о его сыне, святом священномученике Сергии Мечевых, будет рассказывать прихожанка храма святителя Николая в Клёниках на Моросейке Наталья Михайловна Букштынович, главный специалист Российского государственного военно-исторического архива.
Хотелось бы с благодарностью вспомнить вот о каком подвиге святого праведного Алексея старца Московского, о воспитании им собственного сына и преемника по оскорблению Моросейской общины, священномученика Сергия, который в годы гонений на церковь сохранил покаяльно-богослужебную моросейскую семью и тем самым помог возродиться и нынешней Моросейке. Ну, как мы знаем, что далеко не у всех священников сыновья избирают, и раньше до революции избирали путь отцов. Бывало так, что дети священнослужителей становились на путь противоположной революционной борьбы с существующим строем. Мы знаем революционеров-демократов Николая Александровича Добролюбова, Николая Гавриловича Чернышевского, которые вышли из священнических семей. И поэтому, несомненно, именно пример батюшки Алексея для его сына Сергия стал лучшим воспитателем. Молитвы его очень деликатные, уважительные, любящие отношения батюшки к своему сыну дало такие замечательные плоды. У святого праведного старца Алексея Московского и матушки его Анны Петровны, рожденной Молчановой, было 5 детей, многодетная семья. Первая дочь родилась в 1888 году, вторая – в 1890. В следующем родился сын Алексей, который через 10 месяцев после рождения скончался. Вот, наконец, Сергий родился в 1892 году и дочь Ольга 1896 года рождения. Сын Сергий родился 17 сентября 1992 года семимесячным, ослабленным ребенком. С детства он имел слабое здоровье. 19 марта 1893 года батюшка Алексей был рукоположен в священнике к церкви святителя Николая в Клёниках. Так что можно сказать, что его сын Сергий вырос на Моросейке. Отец Алексей относился к своему сыну с особой нежностью. Из детских лет он видел в нем своего преемника, поскольку мальчик был очень одаренным, глубоким и с твердым болевым характером. Сергий прислуживал в алтаре, обладал хорошим голосом и слухом, пел на клиросе. На него, конечно, очень сильное впечатление производили именно богослужения батюшки Алексея, о чем впоследствии уже будучи священником не раз рассказывал своим прихожанам в беседах, проповедях. Рождение самого батюшки Алексея было, конечно, чудесным. Его при рождении, можно сказать, вымолил митрополит московский Филарет. Отец батюшки Алексея, Алексей Иванович Мечев, он был регентом хора в Чудовом монастыре и очень был любим святителем Филаретом. И вот когда проходили роды у его супруги, Александры Дмитриевны, они проходили очень тяжело. И тогда Алексей Иванович поехал помолиться в Алексеевский монастырь, где в это время служил святитель Филарет. Он заметил своего регента, очень грустным, подошел к нему и спросил: «А что случилось? Жена в родах умирает. Ну, давай помолимся». Они вместе помолились, и святитель Филарет сказал: «Поезжай домой, все будет хорошо. У тебя родится мальчик, сын, назови его Алексеем». И обнадеженный Алексей Иванович поехал домой. Его встретили родные, тоже очень радостные, сказали, что у него мальчик родился. И, конечно, это было чудо, явление на свет Божий будущего старца. Конечно, святитель Филарет и продолжал окормлять семью вплоть до своего перехода в жизнь вечную в 1867 году. Ну и в дальнейшем молитвы его чувствовал всегда батюшка Алексей Мечов. Он жил в многодетной семье, был очень исполнительным, был очень тихим мальчиком, хорошо учился. Самотеки ему приходилось по 2-3 километра делать, чтобы посещать семинарию при Заиконоспасском монастыре. Туда часто он приходил самый первый. Все отмечали, что он был всегда очень тих, сосредоточен и молитвенен. После окончания семинарии его определили к церкви Знамения псаломщиком. У него был очень хороший и тяжелый опыт, потому что настоятель этого храма молодого псаломщика нагружал нещадно. Он выполнял разные послушания, но и сторожа, и, в общем, был мальчиком на побегушках. Часто плакал, даже рукоприкладство там чинилось ему. Но батюшка Алексей в дальнейшем с благодарностью вспоминал эти тяжелые, но очень полезные уроки. Они дали ему научиться и послушанию, и смирению, и любви к Богу, и молитвенности. Он истово молился. Он вообще говорил, что «Бог дал мне детскую веру». Это именно дар Божий, полученный от рождения. С детства батюшка жил в многодетной семье. Но это были счастливые времена, потому что в семье царила любовь. Любовь и смирение были главными такими характерными очень чертами самого батюшки. В дальнейшем он встретил свою супругу Анну Петровну. У него были женихи, но она его выделила. Она посмотрела на него и сказала: «А вот за этого маленького пойду». Конечно, их семью согревала любовь. Анна Петровна была для батюшки Алексея в чем-то буквально наставницей, советницей. Он ее слушал и исполнял все, так сказать, ее замечания, потому что считал, что она лучше видит, она помогает ему исправить какие-то черты своего характера. То есть вот это послушание, оно вело батюшку к святости. Он верил, что через его наставников, ну, тем более супруги, действует сам Господь на его душу. Поэтому он вот потихонечку себя стесывал. И рожденные детки, конечно, радовали его очень. Вот когда я сказала, что когда родился его единственный уже потом сын, батюшку переводят на Моросейку. Но в центре города храмов вообще много, на той же даже и Моросейке, и Покровка тут, и монастыри вообще 40-40 в Москве. Храм небольшой, он единственный священник, и он тоже за все, про все. Его никто не знает. И перевели его из храма святого великомученика Георгия в Лучниках, вот рядом. Он там был рукоположен диакона, а вот уже на Моросейку его рукоположили в священника. И его никто не знает, а он молится, можно сказать, в пустом, то есть безлюдном храме. Так он молится долго. Господь его ведет таким тяжелым путем. 8 лет. Даже его собратья-священники не очень-то верили, что у батюшки Алексея что-либо получится. Так вот однажды один протоиерей вошел, посмотрел, в храме никого, и сказал: «Ну вот как не пройдешь мимо храма твоего, ну все у тебя звонят». Ну вошел, никого у тебя нет. Да ничего у тебя не получится. Но батюшка всего себя доверил Богу, поэтому человеческая молва его не очень трогала. И это тоже было воспитание. Он пламенел, когда молился в храме, то часто плакал от умиления, от радости, что он с Богом служит. И верил, что паство, конечно, придет в свое время. И так оно и вышло. Так всегда и бывает у настоящих молитвенников. Сначала их Бог приводит к себе всею силой. Вот они прилепливаются к Богу. Ну, а потом уже и дети духовные появляются. И Моросейка тоже стала наполняться молящимися. Причем батюшка, и он сам вырос, я уже говорила, в многодетной семье. Он очень любил детей. У него в Нижнем храме раньше были жилые помещения, а он сделал там и начальную церковно-приходскую школу и детский приют для сирот и для детей многодетных родителей бедных. И поэтому он был окружен детьми. Он сам был как ребенок, в чем-то очень такой простой, открытый.
Даже одним из его духовных чад ведь был Михаил Нестеров.
Да, Михаил Васильевич Нестеров.
Да, он пил с ним чай, и когда спросили его мнение об отце Алексееве, ведь он и сказал, ой, говорит, он настоящий, говорит, у него мальчики, говорит, из-под подрясника все время выбегают.
Вот такой дух царил в храме, хоть батюшка строго относился к богослужению, к исполнению своих обязанностей, безусловно. Но он всех жалел, у него было такое милующее сердце, и детей своих тоже баловал, потому что они остались без матери. В 1902 году случилось в семье большое горе. Умерла вот любимая, горячо любимая матушка его, Анна Петровна. Она болела сердцем очень долго, батюшка ее вымаливал. Она это чувствовала и даже ему сказала однажды, что «ну, ты меня уже не вымаливай». То есть отпусти меня уже, потому что у нее была такая тяжелая сердечная водянка. Она же даже не могла свои собственные башмаки зашнуровать. Так вот, в немощи такой была, уже лежала. И батюшка, несмотря ни на что, он и здесь не ослушался свою матушку. Он перестал о ней молиться. Но какое горе на него потом свалилось. Умерла Анна Петровна. А батюшка очень долго не мог пережить. Он буквально затворился у себя в комнате, только Господу о своем горе плакал, думал, как дальше жить, и к людям не выходил. И вот тут Господь посылает ему чудесную встречу, которая изменила его жизнь. У его духовных чад, Беловых, купеческая семья, у них так случилось, что к ним приехал, посетил их батюшка Иоанн Кронштадтский, приехал в Москву. И вот они, очень переживая о своем духовном, любимом отце, они попросили батюшку посетить горюющего отца Алексея. Батюшка пришел. Отец Алексей сказал, вы пришли разделить мое горе? Нет, не горе. Я пришел тебя обрадовать. То есть Господь тебя посетил. А ты вот выйди к людям. Ты возьми их горе на себя. И ты увидишь, что твое собственное горе потонет в нем. То есть выйди к людям и перестань думать о своем горе. Вот что сказал ему батюшка Иоанн Кронштадтский. И батюшка Алексей, конечно, послушал святого праведного Иоанна. Он вышел к людям, он даже потом говорил, что для меня люди стали другими. Я вдруг их увидел. Увидел и стал за них молиться. Это, конечно, качество батюшкина, любовь к Богу и людям. Было самым главным в его жизни. Его милующее сердце молитвенно, когда обращалось к Богу, Господь очень быстро отзывался на его молитвы. Да, дар прозорливости. Батюшка все видел и никого не судил никогда. Был очень милосердным. А с детьми все же совершал в летнее время паломничество пешком, его дети – сироты, которых он окормлял, совершали паломничество. Как они любили идти с батюшкой в долгий такой паломнический поход к преподобному Сергию. Как они любили прятаться даже от него по пути. Когда он им говорил, «Ванюшка, Нюшка, где вы там?» Дети смеялись и там выскакивали из-под деревьев, бежали к батюшке. То есть это был настоящий отец для всех страждущих, которого Господь послал и не только Москве, но и всей России. И вот мне кажется, что по своему какому-то представлению, ведь это уже начало 20 века, приближались тяжелые времена. Батюшка Иоанн посетил батюшку Алексея и скоро сам перешел в мир иной. И вот как будто он передал это благословение ему какое-то последнее, в том смысле, что ведь после революции потом Москва становится столицей. Петербургский пастырь благословил московского пастыря на такой подвиг.
И благословил, наверное, не только его одного, но и его сына, о котором вот вы как раз и хотели рассказать, Наталья Михайловна, как отец Алексей воспитал святого сына.
Да, вот я еще раз скажу и повторюсь, потому что это был подвиг настоящий. Сын имел выдающиеся способности. То он очень хорошо учился. Батюшка не принуждал его поступать в семинарию. Он его благословил окончить гимназию. Сергей окончил гимназию с серебряной медалью. Говорил, что если не ленился, то окончил бы золотую. И дальше он, несмотря на то, что любил богослужение, видел своего отца, пастыря, конечно, видел его такое жертвенное служение, но все-таки поступил в университет и не избрал духовный путь. Но дело в том, что батюшка вообще никого не принуждал ни к чему. Если его спрашивали, он однажды говорил свое мнение и умолкал, а дальше выбор за человека. Потому что батюшка Алексей был молитвенником, и он знал наверняка, если Богу угодно, то сын станет его преемником. Видимо, ему это было все-таки открыто, несмотря ни на что. Поэтому сын пошел учиться в университет на физико-математический факультет, естественное отделение. Ну, то есть там необходимо было посещать анатомический театр. И вот Сергей Алексеевич понял, что для него это очень тяжело. Он был таким восприимчивым, очень впечатлительным юношей. И он перешел на историко-филологический факультет. И вот такой характерный пример. Сергею Алексеевичу захотелось провести каникулы в Италии, познакомиться с культурой, достопримечательностями, шедеврами мировой культуры. Батюшка не препятствовал, благословил его поехать. Состояли в такой очень постоянной переписке. И вот батюшка все время ему писал: «Пиши, сколько нужно еще денег, куда послать. Не отказывай себе ни в чем. Когда еще в другой раз поедешь за границу?» Или «Ивана Матвеевича просил выслать тебе просимые 50 рублей. Меня очень удивляет твое обязательство. Ну какие могут быть расчеты у отца с детьми? Мне ничего не нужно. Все ваше. Я живу для вас, и мне бывает очень приятно, когда я могу что-нибудь сделать для другого, а тем более для своих детей». В это время во дворе храма святителя Николая в Клённиках строился двухэтажный дом для причта. Наконец-то мольбы и батюшки тоже были услышаны. Книгоиздатель Сытин благодарен за то, что батюшка разрешил место брандмауэра, глухой стены, возводимой по соседству, пробить окна, которые выходили на двор храма. За это книгоиздатель с благодарностью помог возвести каменный дом во дворе для причта. До этого помещения были сырые, холодные, и поэтому и матушка болела, и дети болели, да и сам батюшка Алексей тоже часто болел. И вот, наконец, возводится такой теплый, благоустроенный дом. А батюшка в это время с семьей снимал квартиру на Солянке. И, благословив сына на заграничную поездку и радуясь за него, одновременно он очень скучал по нему и глубоко ощущал свое одиночество, и даже не скрывал это от Сергея Алексеевича. Вот что он писал 16 июня 13 года. «Дорогой Сережа, очень рад за тебя. Вижу, что поездка твоя за границу приносит пользу не только тебе, но и всем нам. В настоящее время, сидя в Москве на Солянке один, я очень соскучился обо всех, а в особенность о дорогом моем сожителе по помещению. Придешь в комнату нашу с тобой, посмотришь, все кажется здесь, и стол стоит по обыкновению, и лыжи стоят, и постель, а дорогого хозяина, владетеля всего этого, милого Сережи, нет. Сперва пришлось поплакать о тебе, на чужой стороне один. Что-то его встречает на чужбине. Вот какие мысли гнездились в моей голове. Но, получив первую открытку из-за границы, я возблагодарил милосердного Господа за тебя и совершенно успокоился. Теперь одно могу сказать. Будь здоров, весело, набирайся сил, здоровья, хорошенько знакомься со всеми по возможностям достопримечательностей и чаще пиши. Твои послания меня очень радуют. читая их, чувствую, что я как будто с тобой. Благословение Господне да будет над тобой, горячо любящий тебя твой папа. Батюшка Алексей очень радовался, что сын его проявлял ревностное участие в церковных делах и всячески поддерживал его в этом. И очень внимательно, с благодарностью воспринимал советы Сергея Алексеевича. И опять-таки, вот он пишет сыну за границу. «Дорогой Сергунчик, очень благодарен тебе за то, что ты мне написал о письме Николая, это сын диакона, и высказал свой взгляд относительно квартиры Причта. Будь уверен, что мне было приятно выслушать твое замечание, и я его принял с благодарностью. Я очень счастлив был, когда покойная твоя мама бывала, заметить что-либо, высказывала свое впечатление мне. Я, тотчас приняв к сердцу, изменял согласно с ее замечаниями. Но, увы, ее нет. Я уже давно тягочусь одиночеством. Не слышу ни от кого сердечного, разумного замечания. И, получив от тебя письмо, я воспрянул духом. Теперь я не одинок и могу свободно следить за собой. Я не хочу сидеть на точке замерзания. Каждый из нас не замечает за собой и может усовершенствоваться только при участии близких, дорогих людей. Поэтому усердно прошу тебя продолжать свое дело в том же духе, за что, повторяю, буду очень благодарен тебе. Будь уверен, дорогой сыночек, что у тебя мой характер. Благословение Господне да будет с тобою, любящий тебя папа». Сергей Алексеевич вернулся из заграничной поездки по Италии и Швейцарии обогащенным новыми впечатлениями. И, несмотря на все восхищение итальянскими шедеврами, когда Сергей Алексеевич сравнивал религиозную живопись эпохи Возрождения с древнерусской иконой, то приходил к выводу, что древнерусская икона далеко превосходит западную по своей духовной глубине. И вот в августе 1914 года началась Первая мировая война. И Сергей Алексеевич в это время был студентом 4-го курса. И он, как единственный сын в семье, кормилец, и как студент университета, вообще не подлежал призыву на действительную службу. Но Сергей Алексеевич выразил желание добровольцем идти на фронт. И здесь батюшка тоже благословил его, не остановил. И опять на год и 3 месяца они оказались в разлуке. И опять переписка. Сергей Алексеевич окончил 4-недельные курсы при Московской Яузской городской больнице. Отправился на фронт. И служил во 2-м подвижном лазарете Красного Креста Московского купеческого и биржевого общества на Северном фронте. В письмах и отец, и сын постоянно делились какими-то событиями, переживаниями, но никаких жалоб ни с той, ни с другой стороны не было. Только наоборот, поддержка друг друга. Вот сын пишет отцу в апреле 15-го года. «Дорогой папа, работаю очень много, дежурю через 2 ночи на 3-ю. Раненые поступают из-под Шавлей, где у нас передовой пункт. Я работаю в лазарете в Метаве. Работой очень-очень доволен. И дальше. Кроме того, у меня на станции есть эвакуационный пункт, через который ежедневно проходят от 150 до 300 раненых. Их мы кормим, поим чаем, и они отдыхают у нас до прихода санитарного поезда. На вокзале работаем вдвоем. 24 часа я, 24 виноградов. Чувствую себя очень хорошо. Пользуюсь временем и для лечения. Впрыскиваю себе мышьяк. Сам главный врач предложил мне это. И сам делает впрыскивание. Как ваше здоровье? При первой возможности пришлю вам карточки из жизни отряда. Больше половины города разбито. Население голодает. Горячо любящий вас Сергей». Сергей был истощен неимоверно, поэтому мышьяк, мышьяковистые вещества ему приходилось впрыскивать себе, чтобы действительно как-то держаться на ногах. И вот, что пишет отец своему сыну. «Дорогой Сергунчик, поздравляю тебя с праздником Воскресения Христова, с наступающим Петровым днем, и желаю тебе здоровья, душевного спокойствия. Я очень доволен за тебя, что живешь совершенно в других условиях. Перед тобой постоянно рисуются картины серьезной, настоящей духовной жизни. Полетел бы я на крыльях тебе, и, наверное, скажу, меня сильно бы захватила ваша жизнь. Но, к сожалению, моему здоровье не позволяет мне совершенно. Дело в том, что, конечно, Сергей Алексеевич очень себя изнурил. Как я уже говорила, он был вообще слабого здоровья с рождения. И поэтому ему пришлось в июле 16 года уже покинуть передовой отряд и вернуться домой. Но надо сказать, что на фронте он проявил исключительное мужество и жертвенное служение и был награжден георгиевскими медалями 4-й и 3-й степени. Причем медаль 3-й степени он получил за то, что, находясь при передовом перевязочном отряде в Ковшелях, несмотря на сильный действительный артиллерийский обстрел неприятеля, вследствие которого все военные учреждения вынуждены были покинуть селение, оставался в нем и оказывал помощь раненым. Вот он приезжает домой и после освидетельствования получил отсрочку на год и закончил университет. На фронте познакомился со своей супругой, которая тоже была награждена георгиевской медалью 4-й степени. Вместе с ней он вернулся, и батюшка, вот когда, так понимаю, они познакомились, увидел в ней будущую супругу для своего сына. Венчание, оно состоялось уже в 18-м году. Ефросинья Николаевна Шафоростова говорила, что батюшка желал их брака, потому что хотел, чтобы Сережа был священником. Но это, конечно, так. Но батюшка еще и очень уважал и любил свою невестку за чистое сердце, ум, преданность мужу и церкви. И вот через год, да, Сергей Алексеевич стал задумываться о священстве. Вот уже после того, как вернулся с фронта. Но чтобы каким-то образом утвердиться в этом своем выборе, он поехал в Оптину пустынь посоветоваться, увидел отца Анатолия Потапова. И он пошел к нему. А почему пошел к нему? Потому что он почувствовал большую близость его с батюшкой, что так и было. То есть и тут батюшкин образ тоже сыграл вот такую роль.
Но ведь недаром именно в Оптину пустынь. Ведь именно в Оптиной пустыне говорили, зачем вы к нам ездите, когда у вас в Москве есть вот такой же старец в миру, как уже называли отца Алексея Мечева. Потому что он считал, что и в обычном храме тоже можно создать условия для того, чтобы человек проходил внутреннее монашеское делание, невзирая на то, что находится не в монастыре. И именно это он и пытался сделать в своей общине.
Монастырь в миру?
Ну, в той мере, в какой это можно сделать. Поэтому, конечно, будущий отец Сергий и поехал именно в Оптину пустынь, потому что батюшка был сродни по своему духу со старцами Оптиной пустыни.
И именно вот с отцом Анатолием они были одного духа. И вот через год, 30 марта 19 года, в Лазареву субботу, Сергей Алексеевич Мечев был рукоположен сначала в диакона, а 4 апреля, Великий четверток, в Иерее. И вот надо сказать, что через неделю, ко дню Святой Пасхи, батюшку Алексея наградили саном протоиерея, а ему уже в это время было 60 лет. И так вот отец и сын стали служить в одном храме. До перехода батюшки Алексея вечность оставалась немногим более 4 лет. И вот за эти годы батюшка смог очень многому научить своего сына практически, собственным примером, продолжая очень деликатно, очень внимательно, бережно относиться к Сергию, собственно, понимая, что и видя, что он очень ревностный, очень пламенный, что батюшке было, конечно, по сердцу, но еще малоопытный священник. И вот сослужа со своим отцом, он очень многому научился, взирая на батюшку. Батюшка при этом говорил своим духовным чадам про отца Сергия, что он горит, и я рад. Он изгорит, на этом деле. Все прозревал батюшка и говорил, что сын мой будет выше меня, и что вот называл его таким прекрасным цветком, которому скоро придется отцвесть. И это ведь тоже подвиг знать о том, что сын грядет на Голгофу и благословлять его на эту Голгофу. И вот батюшка Сергий вспоминал, что сам характер богослужения у старца Алексея был особенным. И он не укладывался в обычные формы чтения и пения, а на Пасху становился исключительным, но при всей своей простоте достигал такой высоты и выразительности, что зажигал, наполнял и потрясал до предела. Вот несмотря на то, что, конечно, у батюшки была горячая любовь к сыну, но на первых порах у них не было полного единомыслия. Ну вот, как я уже говорила, что это происходило от чрезмерной ревности отца Сергия и одновременно его малоопытности. Ему все хотелось устроить в храме по-своему. И он считал, что батюшка слишком мягок с прихожанами, что он недостаточно строго соблюдает устав и прочее. Отца Сергия, конечно, было очень доброе сердце, но был и богословский ум. Но вот того опыта и такта, которым обладал батюшка Алексей, ему не хватало. И даже бывало так, что после того, как духовные чада исповедались у отца Сергия, они потом плакали и приходили к батюшке Алексею. И он их утешал, так сказать, ободрял, успокаивал. Был такой, значит, случай, когда батюшка Сергий захотел вот, установить определенное время для исповеди. После 10 часов исповедь прекращалась. А у батюшки Алексея это было не принято. Он исповедовал до тех пор, покуда последний исповедник в этом нуждался. Ну что ж, он не стал прикословить сыну, а только сказал ему: «Делай, что тебе подсказывает совесть, и Господь поставит тебя в такие условия, при которых ты на опыте увидишь, был ли ты прав в том, что предпринял». И вот так оно и вышло. И было таких немало случаев, но вот один из них особенно повлиял на отца Сергия. Когда после 10 часов в храм пришел исповедоваться духовное чадо батюшки Иоанна Кронштадтского, исповедь уже прекратилась. Тогда он развернулся и пошел в ближайший храм, а там служили обновленцы. Он просто этого не знал. И вот тут батюшка Сергий, узнав об этом, буквально бросился за ним догонять. Были еще такие случаи, когда батюшка Сергий действительно убедился, насколько все у его отца, старца Алексея, все выверено его милующим сердцем и его богатейшим духовным опытом. Хочу еще вспомнить вот о чем. Когда Сергей Алексеевич еще учился в университете, то он все хотел, чтобы его отец читал книги выдающихся писателей, что это нужно для того, чтобы лучше узнать человеческую жизнь, человеческую душу. И в первую очередь он имел в виду книгу Ивана Николаевича Толстого «Живой труп». И вот он не однажды обращался с этим к батюшке Алексею. Тот все отмалчивался. Но потом видит такую неотступность сына и говорит ему: «А я знаю этого человека, с которого написан «Живой труп». Он ко мне приходил, и я его понял. А вот как понял его Толстой, я не знаю». И вдруг Сергей Алексеевич, который в то время все хотел как-то и по-своему сделать, настоять на своем, вдруг он почувствовал вот такую правоту его молитвенного отца, и он не смог ему ничем возразить. И действительно, батюшка Алексей, к которому приходили окормляться тысячи, он настолько хорошо знал человеческую душу, человеческую судьбу, не просто знал, он знал, как ей помочь практически. Вот в чем дело. Лучше любого писателя. Поэтому к нему обращались и художники, и писатели. Его любила интеллигенция, потому что он просто и доступно, глубоко вникая в сущность проблемы, он видел душу и тихонько-тихонько направлял ее по божественному пути. Ну, конечно, со временем, вот так сослужа батюшке Алексею, Сергей Алексеевич многое осмыслил и понял про своего отца. Вот то, что он о нем сказал после перехода батюшки в вечность, наверное, является неким таким итогом. Он очень глубоко, мудро, с большой любовью в своем слове, это слово он произнес еще до истечения 40 дней после кончины батюшки. Вот что он о нем сказал. Некоторые выдержки хочу вам прочесть. «Нам должно ясно себе представить ту обязанность, которую мы все имеем перед батюшкой. Каждый из нас должен сознать, что мы потеряли не только духовного отца и старца, но потеряли человека, которого никто по-настоящему в жизни не понимал. Мы понимали его, поскольку могли, но все же он был нам так дорог и близок, что во всей своей полноте сделать оценки его духовного образа мы не могли. Это не случайность. Она вскрывает сущность отношения духовных кругов к батюшке. Да, с одной стороны, к нему относились с некоторой почтительностью, но духовного облика его не понимали, соблазнялись. Вот теперь, когда мы остались без него, то на каждом из нас лежит ответственность. Он был перед нами во всей своей силе, как пастырь, как духовник, как утешитель, как человек, исключительно живущий для других. Теперь каждый из нас знает, что такое христианская любовь, и знает из жизни человека. Батюшка не только оставил нам наследство, но наложил на нас и великую обязанность. На нас лежит обязанность батюшку открыть в его сущности и Москве, и, может быть, всей России. Только его духовные дети знали, и особенно всю его духовную мощь. Целый ряд его духовных детей, профессоров с очень крупными именами, даст о нем свои духовные и душевные переживания в связи с тем, что дал им батюшка. Но как бы ни велика была ценность этих материалов, которые будут говорить сами за себя, на нас лежит большая обязанность. Во-первых, нам поручен храм. Храм, в котором батюшка молился более 30 лет. Храм, в котором каждый приходящий чувствует особую благодать. И не потому, конечно, что мы тут в нем поем, читаем, служим, а потому что храм этот батюшкой создан, взмолен, потому что батюшкин дух в нем живет. И все мы это чувствуем. И все другие, которые заходят иногда случайно и не могут уйти до конца службы. Наша обязанность сохранить этот храм во всей той силе, которой оставил его батюшка. Затем надо дать себе отчет в том, что батюшка был совсем особый человек, несравнимый ни с кем, по крайней мере, из московских современных ему деятелей. Он шел своим особым путем. Шел путем вышним, путем любви. Вы никогда не видели его жестоким, суровым, а всегда любящим, ласковым, с той улыбкой, которая свидетельствовала о его безграничной любви. Батюшка вывел старчество из монастыря в мир, сделался единственным старцем на приходе в миру. Батюшка взял, как святые говорят отцы, царский путь. Он шел средним путем. И каждый из нас это чувствовал, чувствует и будет чувствовать. В его общении были люди, которые ежедневно ходили в церковь. И были люди, которые бывали в храме раз в год, были люди, уже готовые к монашеству, и люди, еще не вошедшие как следует в церковь. Это был человек, который был для всех, всем. Нам выпало счастье продолжать его дело и продолжать всем. И в христианстве смерть вовсе не уносит человека с собой, а дает великую силу, и эту силу мы теперь приобрели. Дело в том, чтобы мы не только сохранили, но и пошли и начали распространять батюшкино дело. Нас много, и каждый из нас, неся не только его слова, но и дела, в своей мере будет распространять его дело. А батюшка даст нам еще больше сил. Прежде всего нам дан храм, но мало сохранить стены. Нам надо все меры употребить в том, чтобы сохранить дух. Так было при батюшке, так должно быть всегда и конец. Нам надо понять, что на наши слабые и в то же время сильные батюшкиным духом плечи возложено великое дело, что нам предстоит великий, радостный подвиг. Мы знаем, какое дело мы будем продолжать и куда оно нас приведет. Давайте жизнью свидетельствовать, что мы его ученики. И вот отец Сергий взял на себя крест пастырского служения по окормлению, созданный молитвами батюшки Алексея Моросейской общины, и пронес его через тюремные, лагерные заключения и ссылки до самой своей мученической кончины, последовавшей 6 января 1942 года в Ярославской тюрьме. Неудивительно, что в юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви, состоявшемся в августе 2000 года, одновременно были прославлены и отец, и сын. В лике праведных старец Алексей, пресвитер московский, и в сонме новомучеников, исповедников российских 20 века, протоиерей Сергий Мечов. И теперь в Нижнем храме святителя Николая в Клённиках есть предел во имя святого праведного Алексея и священномученика Сергия Мечевых. После канонизации святого праведного Алексея, старца московского и священномученика Сергия в 2000 году, были обретены на немецком кладбище нетленные мощи святого праведного Алексея Мечева. И торжественно сначала в Новоспасский монастырь они поступили, а затем уже из Новоспасского монастыря они были торжественно через всю Москву перенесены в храм святителя Николая на Моросейку. Так что теперь мы имеем святые мощи в храме, что еще и больше способствует тому, чтобы мы чувствовали батюшкин дух в Моросейском храме.
И об этом, кстати, ратовал священномученик Сергий. Вот он говорил, эта вторая жизнь батюшки в его бестелесном состоянии является гимном в честь первой его жизни во плоти. В батюшке отразилась небесная правда, красота и добро, и любовь к нему теперь, когда дух его, более не отягощаясь томящей плотью, получает силу потушить возможное в прошлом разъединяющее соперничество и неудовольствие между членами его духовной семьи, завязать взаимную горячую дружбу. И когда наступит грозный и вместе с тем сладостный час второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа, то пожелаем, чтобы все мы, батюшкины, собрались около Него и с успокаивающей нашу трепещущую душу радостью услышали бы дерзновенный голос самого батюшки, обращенный ко Христу. Вот я, а вот мои дети. Аминь. Дорогие братья и сестры, наша передача была приурочена к очередной годовщине блаженной кончины святого праведного старца Алексея Московского. О нем, а также о его сыне и о том, как старец Алексей воспитал из своего сына святого, сегодня нам рассказала прихожанка храма святителя Николая в Клёниках на Моросейке, где оба святых были настоятелями, Наталья Михайловна Букштенович, главный специалист Российского государственного военно-исторического архива. Передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас всех Господь молитвами святого праведного Алексея Московского и святого священномученика Сергия Мечевых.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
В наших программах мы не раз рассказывали о всероссийских крестных ходах, одним из организаторов которых был Василий Владимирович Кухарь. Много тысяч километров, где на автомобиле, а где пешком прошли члены этого крестного хода, и всегда с ними пребывала копия чудотворного небоявленного креста, 600-летие явления которого отмечали на днях Переславском Никольском монастыре села Гаденово.
Сама-то история явления креста была записана и сохранилась в предании, и монастырь Креста Животворящего, с которым мы начинаем крестный ход, выпустили специальные буклеты, небольшие книжицы, сказания о явлении креста. Пастухи пасли скот на Сахотском болоте. Это дата 29 мая 1423 года. Сахотское болото, это тогда такая пустынная местность, малонаселенная, центр, географический центр Московского княжества. Сейчас это Ивановская область. И вот пастухи говорили, что они увидели свет великий с греческой стороны, и в том свете спустился с неба на землю крест, большое Христово распятие, а рядом Николай Чудотворец. И услышали они голос Божий: «Будет на месте всем благодать Божия и Дом Божий, и аще кто с верою придет, помолится, будут тому чудеса исцеления, молитв ради Николу Чудотворца, шедше проповедовать о том всем людям». Пастухи, увидев это явление, пали без чувств, потом очнулись и, понимая, что так была явлена воля Божья, стали об этом рассказывать. Епископ Ростовский благословил на том месте поставить храм. И вот поставили на том месте храм, прямо на болоте, хотя тоже отдельная история, как ставили храм. Начали сначала строить, нашли место по суше, не на том месте, где был явлен крест. На следующий день приходит бригада и видит, что нет сруба, на который они начали строить. Стали искать, удивились, куда же подевалось, кто украл, потому что исчезли инструменты, даже щепки исчезли, ничего на том месте нет. Стали искать, и вот строители уже увидели на том месте опять над болотом свет, и в том свете опять висит крест. И снова они уже слышат голос Божий: «На месте сем поставьте церковь мою». Не попустил Господь поставить в другом месте храм. Повелел: «Именно здесь поставьте, исполните волю Божию». Это признак того, что это тоже было испытание народу. Вот была явлена воля Божья. Примите крест, понесите крест. Значит, принять достойно, понести достойно. То есть, начиная с того, что поставить храм на этом месте. Так после этого еще больше испугались строители. А как же поставить на том месте храм, если там болото, бревна плавают? Бревна плавают в том месте, где был явлен крест. Пошли думать, искать, совещаться. И на следующий день уже приходят решать, что же делать на месте. И вдруг видит Господь чудо явил. Вода сошла в ручей, земля поднялась, и на болоте возник холм. И вот на том холме уже поставили церковь без труда. И вот он доказательство того, что по вере вашей да будет вам. И вот по вере, раз не можете построить болоте, хорошо, Господь помогает. Явился холм, на холме поставили храм Николая Чудотворца, и вот на том месте более 500 лет крест и стоял на том месте. И вот благодать от этого креста изливалась на народ русский, который впоследствии стал русским. Потому что в те времена еще и русскими себя не считали, многие не считали. По крайней мере, вот эти места, когда мы в Ростове останавливались в монастыре, спрашивали монахов, например, почему вы считаете, что он здесь явился? Вот почему именно на этом месте, почему на болоте? Они нам ответили, все очень понятно. Во-первых, болото. Тогда это была Русь в таком состоянии, Древняя Русь, под татарским игом. Крещение еще не завершилось. Вот я тогда впервые узнал, потому что мало знал истории, особенно древнюю, что с крещения князя Владимира только началось крещение Руси, ведь оно двигалось, и этот процесс продолжался вот до этих времен. Они сказали, что последние племена, которые приняли христианство, были именно здесь. И вот когда они приняли христианство, тогда крест явился. Вот так нам эти монахи в Ростове. Впоследствии мы еще много чего узнали об этом явлении и поняли так, что крест явился тогда, когда созрел народ. Тогда, когда на самом деле, с одной стороны, приняли православие русские. И, наверное, одно из последних искушений была Куликовская битва. Это времена еще Орды. Крест является во времена правления Василия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского. Куликовская битва показала, что эти племена готовы стать народом. Готовы собраться и стать народом. Многие говорят о том, что на Куликово поле собирались разные княжества и племена, а вышли оттуда уже русским народом. То есть небольшая горстка уже стала русским народом. И вот является крест, и как награда за это, и как испытание последнее. А вот крест еще понесете, вот и тогда будет вам благодать. И понесли, поставив храм, и стали приходить с молитвой, и стали истинно верующими православными, и хранителями веры православной. Ведь еще очень важное явление с этим связано – падение Византии. Крест явился 29 мая 1423 года, а ровно через 30 лет пал Константинополь. Византия пала, появилась Турция. Оказывается, потому что Византия пала духом, а потом уже пала физически. Потому что Византия во времена, когда еще является крест, еще мощное государство, огромная православная империя. И турки только-то еще начинают движение в сторону Малой Азии. Но судьба уже решена. Нашествие турков испугало византийцев. И вот надвигается орда турецкая. И католики предлагают византийцам, как когда-то Александру Невскому, прими католичество, вернись. Что, дескать, это вы откололись, а мы католики верные. Примите католичество и защитим вас от турков. И византийцы идут на переговоры, подписывают унию с католиками. И падает Византия, рассыпается. И вот крест, многие об этом говорили, что крест, по сути, это вот перенос благодати от Византии к России. Историки, культурологи говорят, что это крест византийской работы, это стиль византийский, что он, вероятно, был перенесен. Как многие иконы переносились еще до креста. Тихвинская икона, вот Великорецкая икона.
Цареградская
икона, Псков. Переносились от Византии в Россию. И чудесным образом, и просто люди приносили. То есть благодать уже переходила от Византии к России. И вот крест окончательно переносит эту благодать, и народ принимает эту благодать, принимает эту ношу и несет эту ношу. И вот покуда несет, более 500 лет, в крайней мере, до 17 года, хотя крест постоял и дольше на этом месте, но вот эта благодать и помогла собрать Россию. Вот она начала собираться только с тех пор, когда крест явился, когда народ принял крест. После явления креста еще почти 60 лет русские княжества были под игом монгол-татар. И только стоя на реке Угрия при Василии III. Это вот то событие, которое помогло. Русские освободились окончательно от ига. А татары, постояв на реке Угрия, вернулись в Орду. И вот Орда начала рассыпаться. Орда рассыпается, сама рассыпается, а Россия собирается. Иван III начинает собирать Россию. Называет ее Россией. Впервые Иван III называет свое княжество, бывшее московским, великое княжество, называет российским. И вот начинается история создания государства российского. Хотя тут есть разные мнения, споры, что государство было раньше. Что считать государством? Тогда можно считать государством Рязанское княжество, Новгородские земли, Вечевые республики и Киевскую Русь. Их было много тогда. И вот Россия начала собираться, именно государство России, именно при Иване III физически. А благословение на создание России было именно с явления креста. То есть в основании России лежит крест. И смысл существования России явлен этим крестом. Несите крест, и будет вам благодать Божия, которая и помогает. То есть Россия создана этой благодатью. Благодатью отнесения креста. Вот так мы это поняли, так мы это рассказываем. И к этому готовимся и призываем праздновать 600 лет вот этого явления, понимая так значение этого явления креста. Это наш общий крест, это нательный крест России. И именно потому, что мы не потеряли его, а могли бы потерять в годы богоборческие, тогда бы уже России было бы не восстановить. Значит, мы бы отказались полностью от этой воли Божьей, от той благодати, которая Россию скрепляла. А так как крест могли сохранить, то еще есть надежда, что мы сможем возродиться. И вот серия нашего крестного хода «Святая Русь» – это выставка. Это все говорит о том, как мы видим, какую Россию мы возрождаем. Помните фильм Говорухина «Россия, которую мы потеряли»? Но он о другой России говорит, он о советской России больше говорит. Хотя и историческую Россию имперскую тоже поминает. Но вот мы говорим о той России, которую мы возрождаем. Вот к этому призываем своим крестным ходом, чтобы это понимание пришло к русским, к 600-летию основания России.
О великой святыне, чудесным образом обретенной 600 лет назад на Ярославской земле, Гаденовском чудотворном кресте, рассказал Василий Владимирович Кухарь, организатор и участник Всероссийского крестного хода «Святая Русь» с копией Небоявленного креста.